Для начала я позвонила портье и заказала завтрак в номер, а сама пошла в душ. Вода шла только теплая. Как я ни крутила оба крана, я не смогла добиться ни холодной, ни горячей. Так что шведский душ у меня не получился. Пока я мучилась душем, остыл мой кофе. Что же касается аппетита, то его и не было. Выкатив столик с уже ненужным завтраком в коридор, я села к зеркалу, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. Мое лицо в зеркале мне определенно не нравилось. Конечно, оно было гладким, без единой морщинки или пятнышка. Прежде глаза у меня были голубые, а теперь стали фиалковыми. Изменился и разрез глаз. Они стали больше и чуть подтянулись к вискам. Волосы из светло-русых стали золотыми с рыжинкой, причем без помощи краски, естественным путем. Больше 27 лет мне никак нельзя было дать, но в этих необычных фиалковых глазах застыла такая тоскливая усталость, что мне самой в них смотреть не хотелось. Я медленно и старательно расчесывала свои пышные волосы, отводя глаза от какого-то чужого и совсем неинтересного отражения в зеркале. Потом я долго выбирала костюм для сегодняшней прогулки, подбирала к нему туфли, украшения и сумочку. Наконец я была готова, и вопрос, как убить новый день, встал передо мной со всей убедительностью своей неразрешимости. Услышав дежурный ответ портье «Для вас, мадам, сегодня ничего нет», я кивнула, положила ключ на стойку и вышла из пансиона. Для начала я решила пройтись по главной улице, которая шла параллельно набережной, через весь город. Я рассматривала шикарные витрины, но никаких покупок не делала. Потом меня вдруг соблазнила крохотная стрекозка из серебра со вставками из австралийского опала, сделанная в стиле модерн. Я открыла сумочку, чтобы посмотреть, хватит ли у меня наличных денег. Была только мелочь, но я захватила банковскую карточку. Можно было взять деньги в автомате. Номер я помнила, он был очень простой, 666. А можно было купить стрекозу по карточке. Пока я так стояла перед витриной ювелирного магазина и раздумывала, я вдруг заметила, что в витрине отражается противоположная сторона улицы. А там стоит какой-то господин и явно наблюдает за мной. Я отвернулась от витрины и быстро пошла прочь. Только уличных знакомств мне не хватало. Он догнал меня на перекрестке и тронул за плечо. «Простите, вы меня не узнаете?» Лицо его показалось мне смутно знакомым, а в остальном он был похож на сотни других прохожих. Довольно стройный, спортивного телосложения, одет в джинсы и белую майку. «Мы с вами где-то встречались?» «По-моему, да. Я уже давно иду за вами по дороге, пытаюсь вспомнить, где и когда». «Так вы меня преследуете?» «Ну что вы, зачем так грозно? Я просто хотел увидеть ваше лицо и попытаться припомнить, где же мы с вами встречались. Как вас зовут?» «А вам не приходит в голову, что вы просто заметили сходство с кем-то из действительных ваших знакомых?» «Нет, вот вы говорите, а я по голосу слышу, что мы были очень хорошо знакомы. Я узнаю все ваши интонации, я их как бы слышу еще до того, как вы открываете рот, чтобы отчитать меня». «Я вас не отчитываю, но я, кажется, вспомнила, где мы с вами встречались». «Так где же? Говорите скорее, прошу вас». «Вы вчера были в городском парке?» «Да вроде бы. Я часто хожу через парк. Это как раз мой путь от пляжа к отелю». «А вы вчера не катались на колесе обзора?» «Совершенно верно. Мне вдруг вчера пришла в голову мысль поглядеть на город с высоты птичьего полета». «Так вот там мы с вами и виделись». «И я вчера каталась на этом колесе, и, по-моему, я вас тоже приметила». «Чрезвычайно польщен. Мне кажется, по этому поводу стоит зайти в кафе и выпить по бокалу шампанского». «С утра? Я слышала, русские говорят, что с утра шампанское пьют только лошади». «Тогда, может быть, кофе?» «От кофе не откажусь. К тому же мне сегодня не удалось выпить кофе у себя дома». «Ваша горничная бастует». Я засмеялась. «У меня нет никакой горничной, никогда не было». Мы пошли по улице и вскоре вышли на площадь, где вокруг фонтана были во множестве расставлены легкие столики с плетеными стульями. Мы сели и заказали кофе. Я двойной экспрессо, а он большую чашку простого кофе с двойной порцией молока и сахара. «Вы знаете», — сказал он, помешивая ложечкой свой ужасный напиток. «Мне как-то не верится, что у вас никогда не было горничной. Вы одеты и говорите, как очень светская женщина». Увы, я очень обыкновенная женщина. А ваш муж кто он? У меня нет мужа, уже давно нет. Вы вдова. Теперь я понимаю, откуда у вас такая грусть в глазах. Разве я не могу быть просто брошенной женой и грустить по этому поводу? Вы никогда. Таких женщин не бросают. А, так он обыкновенный ловелас? Мне сразу стало скучно, но он этого не заметил и продолжал разговор. Давайте познакомимся по-настоящему. Как вас зовут? Стоит ли называть ему мое имя? А впрочем, какое это имеет значение? Хуанита. А вас как зовут? Жорж. Никогда не встречала никого, кто носил бы такое имя. И зря я начала это знакомство, надо это прекращать. Видите, там на углу стоит девушка и продает розы. Принесите мне, пожалуйста, одну белую розу. Он встал, не говоря ни слова, и направился к девушке. Я тоже встала и пошла в другую сторону. Я провела унылый, ничем не заполненный день. Погуляла по набережной, послушала фальшивую игру уличного оркестра, потом спустилась на пляж, взяла шезлонг и даже немного поплавала. Вода была теплой, как остывший чай, и поэтому купание не доставило мне ничего, кроме отвращения. Я дремала в своем шезлонге, а рядом две молодые женщины вели громкий разговор. Я совсем этого не хотела, но пришлось выслушать его от начала до конца.